آله وصحبه أجمعين. Вопрос первый. Что такое кеусар? Нет, в арабском языке в основе что означает изобилие? Да, изобилие. То есть многочисленные блага, которые Аллах Субхану Таля дал пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, как это выяснилось после тафсира этой суры. Какие блага, перечислите хотя бы три примера, какие блага Аллах Субхану Таля дал своему пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям в этом мире и в ахирате? Реку? Где? В раю. Река в раю. Вот водоем.
Потом это
заступничество.
Страх врагам это внушал на расстоянии это месячном пути этого.
Да.
И
сделал землю мечетью.
И всем людям это он это. Не отдельные, вот это как раньше были пророки до него, значит, а они приходили только отдельным народностям, народам, это вот это
каузы.
Он всем это так на земном шаре, да, всем людям это.
Ну, все ответы правильные, машалла, молодцы. Теперь Аллах Субхану Таля сказал, что Он пророку дал вот эти многочисленные блага. Что требуется в результате? Что требуется? Аллах дал блага. Что должен делать раб после того, что как благодарить Аллаху, и благодарность заключается в поклонении Всевышнему. Он потребовал от него в данном случае намаз читать и закалывать жертвенное животное.
Инна альхамда лилля, нахмадуху, ва наста'инуху, ва настагфируху, ва на'удзу биллахи мин шурури анфусина, ва мин сайяати а'малина. Ман яхдихи Аллаху, фала мудилля лах, ва ман юдлил, фала хадия лах. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
Следующая сура у нас Аль-Маун. Аль-Маун. Аль-Маун – это мелочь. То есть то, в чем нуждаются обычно люди, и друг другу дают на пользу, на временное пользование, как ведро, топор, там, молоток. Ну, друг к другу заходим, соседи, говорим, дай, одолжи нам на день, например, молоток там, например. То есть это такие мелочные вещи, в которых все нуждаются, и которые люди друг другу дают на временное пользование. Вот это и есть ма'ун. Сура Аль-Ма'ун также называется, или приводится среди названия этой суры, сура Тут-Дин. Потому что в первом аяте говорится, «Арайт аль-лади кадзибу бид-дин». И мы, когда рассматривали сура Аль-Фатиха, сказали «Малики Йоми-Дин», то есть «Владыка» чего? Судного дня. То есть «Дин» в значении воздаяния. То есть одно из названий сура Аль-Ма'ун, сура Тут-Дин, то есть сура воздаяния. Сура воздаяния. Также некоторые ученые эту суру называли сура Туль-Ятим. Аль-Ятим – это сирота. То есть сура – сирота. Почему? Потому что также есть упоминание сироты во втором аяте этой суры. И эта сура, сура Туль-Ма'ун, состоит из 7 аятов. И опять здесь ученые разногласят, относится ли она к мекканской или к мединской. То есть часть ученых, таких как Ата, Ваджабер, Ибн Аббас, они сказали, что эта сура мекканская. Мекканская. А такие как Катада и другие ученые сказали, что она мединская. Но в процессе разбора этой суры мы заметим, что последняя часть больше, или предпочтительное мнение, что последняя часть была ниспослана в мединский период, потому что речь будет идти про намаз, намаз мунафиков. А мунафики у нас появились только в Медине. Аллах Субхану ва Тааля в первом аяте говорит «Ара'айта ал-лази юкадзибу бид-дин». «Ара'айта» — это вопрос, то есть вот это «алиф» с хамзой — это вопрос. То есть как бы «а видел ли ты?» То есть разве видел ли ты того, который считает ложью дин? Дин, мы сказали, воздаяние. То есть здесь речь идет о судном дне. То есть видел ли ты того, который считает ложью судный день? То есть воздаяние, день воздаяния. Дин – это воздаяние. А видел ли ты в значении, в арабском языке приходит в значение «знаешь ли ты?» «Знаешь ли ты?» То есть видел ли ты в значении «знаешь ли ты такого, который считает ложью день воздаяния, то есть судный день». Получается, здесь идет вопрос, как бы выражение удивления. Вопрос, выражение удивления. Не вопрос, который подразумевает, кто это такое, то есть как бы ответ. А здесь вопрос подразумевает именно выражение удивления. Видел ли ты того, который считает ложью, или знаешь ли ты того, который считает ложью, день воздаяния, судный день? И этот вопрос кто его задает? То есть обращение здесь, Аллах Субхану Аталя обращается к кому с этим вопросом, чтобы этот вопрос кто задавал? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, или любой из нас? Как бы более предпочтительное мнение среди ученых, что это здесь вопрос, Аллах Субхану Аталя ниспослал этот аят в этой суре, как вопрос в отношении всех. То есть этот вопрос можно задавать как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, также этот вопрос обращен ко всем верующим. Ко всем верующим. То есть те, которые также могут этот вопрос задать. То есть кому обращен этот вопрос, вернее. А здесь речь идет о тех людях, то есть значит ли тех, которые считают ложью день суда, день воздаяния, судный день. Речь идет про неверующих, которые не верят в судный день. О них в Коране во многих аятах упоминается, об этих людях, которые не верят в судный день. Так, например, сурат Саффат, Аллах Субхану Аталя говорит, неужели мы, люди вот эти, которые не верят, скажут, неужели мы будем воскрешены после того, как превратимся, умрем и станем, превратимся в прах и в кости? То есть они удивляются. Неужели после того, как мы умрем, мы все заново после того, как умрем, превратимся в прах и в кости, заново можем ожить? То есть они не верили в это. И более того, они говорили, неужели мы будем воскрешены, и наши первые родители, которые давно уже умерли. То есть они удивлялись этому, как это может быть. Или как сура Ясин, Аллах Субхану Аталя приводит слова этих людей, которые говорят, кто же оживит кости после того, как они истлели. То есть Аллах Субхану Аталя, сура Ясин, приводит историю человека, где этот человек задает такой вопрос, кто же, говорит, может оживить эти кости после того, как они истлели. То есть они не верят. То есть вот эти вопросы, которые приводятся в этих аятах, указывают на то, что эти люди не верят, что как это Аллах Субхану Аталя может воскресить из этих костей, истлевших, превратившихся в прах, как может заново воскресить человека. Они этому удивлялись, и их удивление основывалось на чем? На том, что они не верили. Они не верят. Но Аллах Субхану Аталя во многих аятах опровергает их вот это неверие, и говорит то, что тот, который создал первый раз, неужели он не сможет вас создать заново? То есть даже приводится это в аят, говорится, первое создание было сложнее. То есть он первый раз создал, это было сложнее. Неужели тот, который первый раз вас создал, не сможет вас воссоздать, воскресить во второй раз? Или в других аятах говорится, неужели тот, который создал небеса и землю, создание которых намного величественнее, чем ваше создание, неужели он не сможет воскресить вас? Поэтому здесь речь идет о тех людях, которые считают ложью судный день. У этих людей, которые не верят в Аллаха и в судный день, в частности, вот судный день, как в этом аяте, подразумевается в этом аяте, у них есть свои сифаты, свои качества. То есть обычно тот человек, который не верит в судный день, они обладают вот этими качествами, о которых Аллах Субхану Аталя в следующих аятах пояснил. Он говорит, это тот фадалика, аллави яду'ул ятим. Это тот, который отгоняет сироту. То есть это первое качество такого человека, который не верит в судный день. Он отгоняет сироту. То есть он не выполняет и не соблюдает те права и обязанности в отношении сирот. Мы знаем то, что сирот — это кто? То есть, как ученые упоминают, сирота у людей — это тот ребенок до совершеннолетия, который потерял отца. А сирота у животных — это то животное, которое потеряло свою мать. То есть ученые как бы разделяют. Почему? Потому что люди, у них родословная идет по отцу, и, во-первых, во-вторых, тот, который содержит семью, это отец, то есть мужчина. Он содержит семью. Человек или ребенок, потерявший, особенно когда он маленький, до совершеннолетия, теряет своего отца, он, по сути дела, теряет своего кормильца. То есть человека, который бы содержал его. Он теряет его, поэтому он ему наиболее сложнее как бы пережить вот этот момент, потому что получается, особенно чем меньше этот ребенок, тем ему сложнее в этом мире. То есть он сейчас не может сам зарабатывать. Но возможно,
как
мать...
по сегодняшнему времени все это понимать? Мы сегодня живем. Сегодня много женщин, которые содержат семью.
Ну, сегодняшний день все перевернулось.
Сегодняшний день все перевернулось. Но таких фактов очень
много. Но здесь речь идет, ятим это тот именно, у которого нет отца, то есть умер. То есть ребенок до совершеннолетия,
мать
у которого...
живая, значит, он не...
Если отец живой, если мать и отец живые, он не считается по шариату ятим. Он не считается ятим.
Если отца нет, а
мать живая, он ятим, он считается ятим. Он считается ятим. Ну, речь идет про всех людей. То есть, в общем, люди, если у человека нет отца, он считается у людей, включая всех, и верующих, и неверующих. Если у человека нет отца, он считается ятим, сирота. И к чему особенно выделяется сирота? Потому что он заслуживает особого внимания. То есть ему еще больше нужно уделять внимание, нежели другим нуждающимся. Почему? Потому что у тех нуждающихся хоть какие-то средства к существованию есть или какие-то зацепки есть. То есть он как-то может себя там вытащить, так скажем. А сирота, он находится в самом бедственном положении. И ему некому за ним смотреть. Нету человека простейшего, человека, который бы за ним ухаживал, заботился о нем. Поэтому шариат особенно уделил внимание сиротам. Особое внимание уделил сиротам. И вот человек, который не верит в судный день и считает ложью день воздаяния, один из главных его сайфатов, он отгоняет этих сирот. То есть отгоняет это в том значении, что он не соблюдает их прав. То есть он, допустим, если это сирота, допустим, пускай он даже относится к его родственникам, племянник, допустим. Если он приходит к нему и просит у него, например, хлеба, он не просит у него чего-то большого. Человек, у которого нету имана, он может его выгнать. Человек, у которого нету имана, веры, он может спокойно его выгнать. Верующий человек этого никогда не сделает. Он пожалеет его. Тем более он знает, что в судный день, что его ждет за то, что если он сейчас поможет этому ребенку, этой сироте. Поэтому основным качеством тех людей, то есть это получается его неверие, вот эти качества, которые здесь перечисляются во втором и в третьем аяте, эти качества как последствия его неверы, его неверия. То есть из-за того, что он не верит в судный день, нету ничего такого, которого его побуждал и стимулировал делать благие дела. То есть верующий человек почему благие дела совершает? Потому что он знает, что за это его ждет награда. Есть побуждающие факторы, есть стимул творить добро. Человек, который не верит в судный день, он живет этим миром. Он набрал, например, набирает богатство. Тут приходит бедный родственник, тут приходит сирота. Ему жалко отдать, потому что он считает, что он бездельник. Пришел, у него забирают его, как он считает, заработанные кровью и потом деньги его. Он не забирает. У него есть право на это. Если особенно он сирота, у него есть право на это имущество. Человек, раз обладает имуществом, он должен поделиться, раз Аллах ему дал, он должен этим имуществом, как Аллах в Коране говорит, и давайте из того, что мы вас наделили. И давайте из того, что мы вас наделили. То есть человек не сам приобрел, он был причиной всего лишь. Приобрел он благодаря причинам, отдал ему Всевышний Аллах. Поэтому его имущество расценивается как то имущество, которое ему Аллах дал. И он этим имуществом должен делиться. В особенности, если к нему вот приходит сирота. То есть, если сирота приходит и просит у него помощи, он должен ему помочь.
Вопрос. До какого возраста он сиротой?
Ну, совершеннолетие. То есть, совершеннолетие шариатское. Не 16 лет, а шариатское. То есть, в общем, ученые рассматривают этот вопрос и говорят, до тех пор, пока этот сирота не сможет сам зарабатывать. То есть, когда он уже сам самостоятельной жизнью начинает жить, сам себя обеспечивает, но, тем не менее, даже в таком случае, то есть если он сам начал зарабатывать, зачастую бывает так, что тот человек, у которого нет отца, у него нет связи, и он не может пробиться, так скажем, в жизнь. Ему тяжелее, чем тем, у которых есть отцы. Отцы их продвигают на работу или еще куда-то. То есть даже в этом случае им нужно уделять внимание и помогать им, заботиться о них. Не нужно забывать о том, что у него нет поддержки. Нужно его поддержать. И за это нас ждет вознаграждение. И второе качество, которым обладают вот эти люди, которые не верят в судный день, это вот в третьем аяте Аллах Субхану Тааля говорит, «Валя яхудду аля туамиль мискин». И он не побуждает кормить нуждающегося. То есть он не побуждает в первую очередь самого себя, то есть сам не делает этого. То есть он не кормит нуждающихся. То есть если ему придет голодный сосед, который, например, его постигло не то, что он голодный из-за того, что он действительно бездельник, дома на диване валяется и ничего не делает. Нет. Например, его действительно постигло какое-то несчастье. Допустим, у него было целое поле, гектары земли были посеяны рожью. И все за один день, например, было уничтожено. Прошел град и все уничтожил. То есть он потерял свое имущество, и на сегодняшний день у него ничего нету. Его семья голодует. Он приходит к соседу, приходит к родственнику, приходит к знакомому, для того, чтобы он ему помог, хотя бы в долг просит, например. То в данном случае шариат побуждает, чтобы мы, верующие мусульмане, помогали в таком случае. Мы должны помогать, обязаны помогать.
Независимо то, от какой религии.
Ну, здесь асар в основе своей помогаем всем. Естественно, верующим предпочтение дается. Когда помогает, помощь идет, то есть садака в отношении неверующих разрешено в своей основе. Если только этот неверующий не будет применять вот эти данные милостыни, деньги в харамных, делах, если не будет применять, то можно давать. То есть нельзя давать соседу, который возьмет у вас эту милостыню, пойдет в магазин, купит водку. Нельзя. Если знаете, что он это сделает. То есть вы тем самым способствуете тому, что он грешит. А если вы знаете, что у вас есть сосед, допустим, и он неверующий, вы ему помогаете еще с целью, чтобы его привлечь к исламу, еще вы аджр за это получаете еще дополнительный. То есть помогаете человеку и призываете его к исламу таким образом. Даже вот приводится то, что когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, завоевал Мекку, он одному из мушриков дал, ну он был как бы знатным человеком, просто сейчас имени не помню, он ему дал 100 верблюдов. Потом еще 100 верблюдов дал. Потом третий раз еще 100 верблюдов дал. 100 верблюдов – это огромное имущество, огромное богатство. То есть, когда в свое время посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, был изгнан из Мекки, за его голову и за голову Абу Бакра была награда 100 верблюдов. То есть это большая, большая награда, большие деньги. Здесь он дает просто так, ради Аллаха этому человеку. 100, еще 100, еще 100. И этот человек принял ислам. И он говорит, о себе рассказывает. Я, говорит, не переставал ненавидеть посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, пока он, говорит, мне не давал. До тех пор, говорит, пока он не стал самым любимым для меня человеком. Он его привлек деньгами. И когда он полюбил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ему уже не нужны были эти верблюды. Все, его сердце привязалось к этой вере, к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и к Аллаху. То есть из этой истории мы видим, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, привлек этого человека к исламу деньгами. Ну, как бы имущество. Поэтому вашему вопросу то, что неверующим садака можно давать. Даже мы знаем то, что есть обязательный садака, закят. 8 категорий людей, о которых Аллах Субхану Таля в Коране сура Тауба упомянул 8 категорий людей. Среди этих 8 категорий есть «Уамуалляфату кулюбухум». Это кто? Для смягчения сердец. В том числе для неверующего можно неверующим дать для того, чтобы он принял ислам. Можно. Таким образом, вот второе качество, вот в третьем аяте Аллах Субхану Тааля упоминает тех людей, которые не верят в судный день, они говорят, не побуждают кормлению нуждающихся. То есть он, во-первых, сам это не делает, то есть не побуждает самого себя, в первую очередь. Во вторую очередь, он не побуждает ни своих близких людей, родственников там или рядом находящихся, и ни других. То есть он просто-напросто не хочет этого делать и не желает этого делать. И почему мы, как вы уже сказали, этот человек не верит в судный день. Он не верит, что его что ждет его, если он сейчас поможет. То есть верующий почему помогает? Надеется на награду Аллаха. И Аллах Субхану Тааля в тот судный день, в который этот человек не верит, воздаст ему. Воздаст многократно, иншаллах. Поэтому он верит, и это его побуждает благим делам. Таким образом, тот человек, который не верит в судный день, который считает ложью судный день, он обладает вот этими качествами. Это тот, который отгоняет сироту, это тот, который не побуждает кормить нуждающегося. Далее Аллах Субхану Тааля говорит: «Фавайлю лиль мусаллин». Вайль переводится как «горе». горе, погибель. А некоторые ученые по тафсиру упоминают, что Уайль – это один из долин ада. Одна из долин ада называется Уайль. То есть вот эта долина ждет его. Уайль, то есть горе или погибель, или вот эта долина в аду ждет кого? Лиль мусаллин, молящихся, те, которые намаз читают. То есть это вот этот, дальше вот этот аят очень страшный аят. То есть здесь сейчас речь идет не про неверующих. Речь идет про тех, которые читают намаз, совершают намаз. Аллах говорит, горе молящимся. Но каким молящимся? Здесь аль-вахиди, один из ученых по тафсиру, сказал, что вот этот аят и последующие аяты были ниспосланы в отношении мунафикин, мунафиков, лицемеров, которые, совершая намаз, не желают награды у Всевышнего Аллаха. То есть читает намаз не ради награды перед Всевышним Аллахом. Если, говорит, читает намаз, награды они не ждут. Если, говорит, оставляет намаз, они не боятся наказания Аллаха. Они пребывают в полном то есть они полностью находятся в забвении, эти люди. Так что время намаза выходит. Находится в забвении по поводу намаза, так что выходит время намаза. Если находится с верующими, то вместе с ними читают из-за показухи. Из-за показухи вместе с ними читают. Если рядом с ними верующих нет, они намаз не читают. То есть этими словами Аль-Вахиди, рахимахуллах, объяснил, что этот аят был ниспослан в отношении мунафиков, лицемеров. И далее Аллах Субхану Аталя нам разъясняет, каких Аллах Субхану Аталя сказал, что ждет беда, погибель или вот эта долина в аду тех, которые совершают намаз. Но они, эти совершающие намаз, какие? То есть не всех же. Речь идет о тех, которые «Алладина хум ан салатихим сахун», которые небрежны в своих намазах, которые пренебрегают своими намазами. То есть, которые небрежны в своих намазах. Вот это слово «сагу», он произошло от слова «сагу». Может, многие из вас знают это слово «сюджуды сагу» вот есть. То есть, когда человек читает намаз и ошибается, он должен после намаза два раза сюджуд сделать. Вот это сюджуд «сагу» называется. То есть, «сагу» в данном слое, в данном положении, когда сюджуд совершается, то же самое «сагу» здесь. Но сагу фисала, то есть в арабском языке сагу фисала, это ошибка в намазе, то есть непреднамеренная ошибка, неумышленная ошибка. И она исправляется. Если человек непреднамеренно, неумышленно совершил какую-то ошибку в намазе, он ее исправляет путем совершения двух суджудов. А здесь и речь идет сагу анисала, между ними разница. То есть сагу фисала – это ошибка в намазе. А сагу ан сала – это пренебрегать намазом. Пренебрежение намазом. То есть, что означает пренебрегать намазом? Сюда входит любое пренебрежение намазом. То есть, сюда входят те люди, которые читают, совершают намазы не вовремя. То есть, те люди, которые умышленно оставляют намаз, так что выходит время намаза. Многие есть такие, которые в течение дня совершенно намаз не читают, и потом в конце дня, ночью, возмещает все эти намазы. Он относится к этому, потому что он пренебрегает своим намазом. Почему? Аллах Субхану ва Тааля сура Ниса сказал, «Инна салата канат аля муминина китаба маукута». Поистине намаз для верующих была предписана в установленное время. Это условие для принятия намаза. Если человек не вовремя намаз читает, его намаз не принимается. Да, есть случаи, когда человек по причине, шариатом обоснованной причине пропустил намаз, то он по истечении времени может восполнять намаз, хада делать, хада восполнение намаза, возмещение намаза. Но это возмещение делается только тогда, когда человек пропустил намаз по уважительной или, как ученые говорят, обоснованной шариатом причине. Как, например, человек проспал. Человек уснул, просыпается, время фаджр намаза, утреннего намаза вышло. Просыпается, солнце уже вышло. То есть время намаза, утреннего намаза у нас до каких пор? До тех пор, пока солнце не станет восходить, правильно? То есть с рассвета до тех пор, пока солнце не начнет восходить. Во время восхода солнца уже нельзя читать намаз. Солнце взошло, все время вышло вообще, совершенно вышло. Теперь человек, получается, проснулся. Что он должен делать? Он читает, возмещает. Почему у него была причина? Он проспал. Сон – это причина. По забывчивости, если забыл. Тоже считается шариатом обоснованной причиной. То, что касается работ и учет, то здесь человек должен проявлять богобоязненность, как Аллах Субхана Таля в Коране сказал, «Фаттакуллаха мастататум». Проявляйте богобоязненность по мере своих возможностей. У нас есть аят, где Аллах Субхана Таля нам повелевает, приказывает совершать намаз вовремя. Это основа. Мы должны эту основу соблюдать. Если, например, то есть вы должны для того, чтобы вовремя совершать намаз, либо находить какие-то, так скажем, моменты, все равно люди наперекур уходят, там, где бы они ни стояли, что бы они ни делали. Единственный случай есть, когда многочасовые операции. Это вот как бы вопрос отдельно рассматривается, потому что это действительно сложный вопрос. Когда один врач, специалист, который должен, например, на ногах стоять 9 часов, на сердце операцию делать, допустим, 9 часов ему нельзя отлучаться. Это отдельный случай работы. Здесь речь идет, человек, например, у станка стоит или там где-то еще работает. Если у него есть возможность, он должен, например, себе, допустим, на рабочем месте выделить место, предупредить своих, допустим, соседей, сказать, что вот в такие времена я читаю намаз, пускай привыкают. Мы должны выполнять свой намаз вовремя. Кто учится, то же самое. То есть можно выходить, отпрашиваться во время лекции, например, находить свободную аудиторию и читать там. То есть проблем в этом нет. То есть человек должен выкручиваться. Главное, чтобы он должен вовремя намаз прочитать. Как он это сделает, это он по мере своих возможностей и обстоятельств, по обстоятельствам сможет. Но он должен это делать. Если, например, бывают такие случаи, когда вот совсем ни в какую, то есть, например, и начальник отказал наотрез, сказал, не превращайте рабочее место в мечеть, допустим. Еще что-то, например. То есть ни в какую совершенно нельзя договориться, и если вы начали читать, вас прямо выгоняют, то нужно найти, подобрать работу, альтернативу, иншаллах. Кто ради Аллаха что-то оставляет, Аллах ему возмещает лучшим и благом. Поэтому нужно в этих вопросах проявлять богобоязненность. Аллах обязательно даст решение. Обязательно даст решение. Проблема в людях самих. Люди комплексуют, люди стесняются, люди боятся. Нет, нужно все определить. Даже вот человек в больнице лежит, все в палате с первого дня, вот я намаз читаю. Все, никто ничто не скажет. Альхамдулиллах, как бы были ситуации в разных местах, в разных обстоятельствах, в разных случаях. Все. У нас есть хадис, где пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, который мы привели на прошлом уроке, то, что вся земля для нас мечеть. Где бы ни застигло нас время намаза, мы читаем, совершаем намаз. То есть некоторые люди говорят, что у меня на работе грязно. Мы спрашиваем, а в чем грязь заключается? Он говорит, пыльно, например, там, цемент, там, еще что-то. Сам по себе цемент не наджис. То есть грязно в шариатском понимании – это наджис. То есть нельзя, например, читать, ну, грубо говоря, там, где есть наджасат, где есть наджис. Там, где вот экскременты, там есть или еще что-то. Это да, наджис. Оттуда надо выходить. А если, например, человек, допустим, даже в рабочей форме, там на нем краска, цемент, то у него намаз действительный. Потому что на нем не наджис. На нем грязь в таком понимании, в нашем понимании, но не наджис. Его намаз действительный. Поэтому, если сложность в этом заключается, пусть читает спецовки. Проблемы нету. Но факт то, что человек должен проявлять богобоязненность и читать вовремя. Особенно вот зимнее время, все намазы друг за другом. Ну, оно много времени занимает. 5 минут, иншаллах, хотя бы фарзы прочитать, ну, хотя бы.
Можно вопрос такой? Вот едешь по городу, остановился, прямо не выходя из машины, идет, поднимается?
Ну, смотря какая машина, если есть возможность, газель, можно в кузове почитать. Лучше встать.
Легковая машина.
Если легковая машина, то в зависимости от природных условий. То есть, если, например... Если в городе летнее время, можно около любого парка, около любого там дерева, так скажем, остановиться, постелить намазник и читать. Но вот зимнее время, если очень холодно, нет возможности, например, на снегу читать, то есть как бы это исключительный случай. Когда как бы, ну, задавали такой вопрос знающим ученым, говорили, что вот минус 30, минус 20, ветер холодный, на утренний намаз вот, в машине попали в такую ситуацию, что делать? Выйти можно заболеть легко и просто. Поэтому можно ли читать намаз в машине? То здесь вот это правило действует. Вот так Аллаха мастататум, проявляйте богобоязненность по мере своих возможностей. Машину ставите в сторону Кыблы и читайте сидя. если действительно не можете выйти и прочитать как бы нормально на улице. Летнее время сюда не относится. То есть летнее время комплексовать то, что люди что скажут, это не причина. Здесь причина рассматривается именно природное явление. Например, идет сильный дождь. Сильный дождь, и человек, пока будет на мосту, весь промокнет, заболеет. Или, например, минус 30. Действительно, не может выйти даже на 2 минуты, не то, что там стоит намаз читать, тем более, если уйдет там и садится на снег. То есть в таких ситуациях можно действительно сидя прочитать в машине, если у него нет возможности стоять, суджуд нормально совершать. То есть в любом случае человек должен вовремя читать. Даже рассматривается ситуация, когда человек в лежащем положении, например, находится под системой, он встать не может омовение взять. Если есть человек, который может ему прийти и ему таяммум помочь сделать, альхамдулиллях, если даже он этого не может, без омовения читать, но вовремя, в лежащем положении. То есть он, если может как бы головой суджуд руку суджуд делает, если даже голову не может двигать, то хотя бы глазами, хотя бы, но вовремя. Даже в таких ситуациях человек не должен оставлять намаз, если даже он не может омовение взять. То есть это все рассматривается учеными, в любом случае человек должен намаз прочитать. Ну, хотя бы, я говорю, хотя сунну тоже не надо оставлять, хотя бы, если есть время только, например, фарс прочитать, то хотя бы это, потому что фарс важнее, чем сунна. Но я не говорю, что сунну нужно оставлять, нет. Сунну тоже желательно читать по возможности. Это давайте этот, закончим тафсир и этот, оставим минут 5-10 на вопрос, иншалла. А страх относится, смотря какой страх, но это как бы тоже долгая тема. Да. Есть аяты в Коране, сура Ниса. Речь идет про салат аль-хауф. То есть страх, здесь получается ряды верующих непосредственно уже соприкоснулись с рядами неверующих. Это во время битвы. Несмотря на это, Аллах Субхану Тааля приказал им совершать намаз. В контексте вот этих аятов речь идет про намаз во время битвы, во время страха. Враги перед человеком стоят. В контексте вот этих аятов Аллах Субхану Тааля говорит: «Инна салата канат аля муминина китаба маукут». Поистине, намаз для верующих было предписано, установлено время. В контексте вот этих аятов, когда страх, когда враги перед мусульманами, намаз не оставляли. Читали джамаатом, не то что даже по отдельности, джамаатом читали. В этих аятах сура Ниса были неспособны аяты, как совершается намаз в таком случае. То есть в любом случае читается, совершается намаз, даже в таких ситуациях. Что уж говорить про бытовые, так скажем, отговорки некоторых людей, что они не могут прочитать намаз. Таким образом, этот аят «Алладейна гум ан салатихим сахун» — те, которые пренебрегают своими молитвами, в первую очередь относятся те, которые не совершают намазы вовремя. Также сюда относятся те, которые совершают намаз неправильно. То есть Аллах Субхану Тааля в Коране, когда приказывает верующим совершать намаз, Он не говорит «совершайте намаз». Он говорит «ва акиму саля» — «соблюдайте». То есть «соблюдайте» — как бы вот этот перевод не передает то значение, которое заключено в слове «акиму». «Акиму» — то есть «правильно соблюдайте». То есть если прямо дотошно, дословно переводить, будет «правильно соблюдайте намазы». «Правильно соблюдайте намазы». То есть руку совершается полноценно. То есть полностью нужно сгибаться. Но это, конечно, в зависимости от здоровья человека, да, по мере возможности. Но факт, если человек из-за лени вот так чуть-чуть наклонился, то это неправильно. То есть он должен руку сделать полностью. Когда он выпрямляется, он должен выпрямиться полностью. Поэтому, когда человек пришел и прочитал намаз в мечети... Когда пришел человек и прочитал, совершил намаз в мечети, и потом подошел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и поприветствовал его, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Салли фа инна калям ту салли». Говорит: «Иди заново читай намаз, поистине ты, говорит, не совершил намаз». Хотя он совершил же намаз. Он говорит: «Нет, вернись, соверши намаз, поистине ты, говорит, не совершил намаз». Он еще раз прочитал. Пришел опять, он говорит: «Вернись заново, соверши намаз, поистине, говорит, ты не совершил намаз». Три раза так было. И тогда, говорит, я уже не знаю, я, говорит, вот же, три раза уже читал. В чем проблема? И тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, ему полностью разъяснил, что совершая любое движение, руку, поднятие с руку, суджуд, должно быть полностью полноценным. То есть человек совершил руку, должен зафиксировать это. Выпрямился, должен зафиксировать положение стоя. Суджуд совершил, должен зафиксировать это. Садиться, должен зафиксировать вот это положение. И так далее. То есть все намазы, он должен совершать, или все вот эти действия в намазе должен совершать правильно, полноценно и фиксировать. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, как в других хадисах, сказал «Салатуль мунафик». Намаз мунафика какой? Вот мы в другом месте приводили хадис. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, три раза говорит, это намаз мунафиков. Ждут, пока время не выйдет, и когда время уже вот-вот закончится, они, говорят, встают, и как, говорит, птица клюет, говорит, начинает вот так читать намаз, как птица клюет. То есть он полноценно намаз свой не совершает. Естественно, такой намаз, правильно предпочтительное мнение на основании того хадиса, недействительный. Пророк Мухаммад сам ему что сказал? Вернись, прочитай, поясни, ты не читал. Хотя он читал. Он говорит, вернись, перечитай, потому что ты не совершил свой намаз. Поэтому мы должны фиксировать любое наше движение. А также сюда относится человек, во время совершения намаза не должен оборачиваться направо, налево, вверх, вниз, за кем-то следить, смотреть, на часы смотреть. Он должен намаз читать, должен совершать намаз. Он не должен отвлекаться на какие-то посторонние вещи. Нет, он стоит сейчас перед Всевышним Аллахом, и он должен ощущать это, что он сейчас стоит перед Всевышним Аллахом. И как в одном из хадисов сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, намаз – это тайная беседа с Господом, со Всевышним Аллахом. То есть человек стоит перед Всевышним Аллахом и ведет тайную беседу с ним. Поэтому мы стоим перед владыкой всего этого мира и владыкой судного дня. Если человек пойдет к обычному там администратору какому-то, как он ведет перед ним, как он одевается перед ним, как он готовится к этой встрече. Чем выше звание, тем он лучше и как бы дольше готовится к этому. А здесь мы предстаем перед Господом миров. Перед Господом миров. Поэтому мы должны вот эти, ощущать вот эти вещи и должны готовиться к этому намазу соответственно и совершать намаз также соответственно. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в отношении намаза сказал, что Аллах сделал прохладой моих глаз в намазе. То есть не нужно намаз воспринимать как что-то, как бы обязанность какая-то тяжелая, которая возложена на человека. Человек должен наслаждаться этим намазом. То есть пятикратная молитва, во-первых, Аллах Субхану Аталя предписал эту молитву, она была предписана и народам, которые были до нас, также она была предписана. Также мы знаем во время Исра Миарадж, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, было ночное переселение в Иерусалиме, оттуда его поднятие на небеса, мы знаем то, что Аллах Субхану Аталя предписал ему 50 раз намаз, то есть 50-кратный намаз в течение дня и ночи. И когда он спускался, Муса, алейхиссалям, его просил и говорит, иди вернись, поистине твоя община не выдержит этого. И он не переставал вот ходить между Господом, между Всевышним Аллахом и Мусой, пока намаз не стал до, то есть не дошел как бы, количество намазов до 5. И Аллах Субхану Таля сказал, что я предписал вам 5 намазов вместо 50, но вознаграждение получается за 50. То есть намаз читаем 5, а получаем вознаграждение как за 50. Поэтому человек должен вот эти значение, смысл вот этих намазов все время у себя держать во время совершения намаза. Таким образом, Аллах Субхану Аталя сказал, что беда и погибель, и вот эта долина в аду ждет тех людей, которые пренебрегают своими намазами. И вот эти мунафики, то есть это речь идет про намаз мунафиков, потому что именно мунафики только таким образом совершают намаз, как об этом свидетельствуют многие хадисы. И продолжение суры вот это также свидетельствует, что «Аллявина гум юраун», то есть те, которые на показ это делают, то есть занимаются показухой. А мы знаем то, что на показ намазы читают это кто? Мунафики. Как об этом в Коране, в суре Ниса, Аллах Субхану Таля также говорит, что они на показ все делают, на показ. Верующий человек встает перед Всевышним Аллахом и совершает намаз ради Аллаха, вне зависимости от того, рядом кто-то с ним стоит или нет. Мунафик, как привели слова Аль-Вахиди, он читает намаз только тогда, когда рядом с ним люди верующие, чтобы видели действительно, он им делает напоказ. Это намаз мунафик. То есть те, которые делают намаз, и это включает не только намаз. Все поклонения, если человек делает ради людей, это и есть показуха. То есть он делает это не ради Аллаха, а ради кого-то. А мы должны знать, что айбада, любое поклонение совершается только ради Всевышнего Аллаха. Аллах Субхану Таля в сура Ниса, вот про мунафиков, сказал, «Ида каму иля салати, каму кусаля». Когда, говорит, они встают на намаз, встают и неохотно, то есть с ленью, неохотно им читать. То есть вот это чувство нежелания читать. Но приходится, раз люди пришли, им тоже приходится. «Юрауна нас» выставляют на показ свой намаз. «Валя яскурун Аллаха илля калиля» поминают Всевышнего Аллаха только немного. То есть они не хотят поминать Аллаха. То есть почему? Потому что они в своей основе не верят во Всевышнего Аллаха и не ждут того, что ждет верующий от своего намаза. Мы ждем что? Награда от Всевышнего Аллаха и довольство Всевышнего Аллаха. И поэтому, как мы уже сказали, «Алладина хум юраун» — те, которые выставляют на показ или совершают на показ, не только речь о намазах идет, речь идет о любых видах поклонений, которые человек совершает не ради Аллаха, а совершает ради показухи. И по поводу вот этой показухи очень много хадисов. Ну, есть аяты, вот, которые сейчас привели сура Ниса. Есть также хадисы, которые указывают на порицаемость вот этого действия, когда человек на показ это делает, на греховность этого поступка. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Аллах опорочит того, кто будет рассказывать людям о своих благих делах и выставит на показ того, кто будет поклоняться ему на показ другим». То есть в этом хадисе пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что Аллах опорочит того, кто будет рассказывать людям о своих благих делах. То есть он как будто бы совершил эти дела не ради Аллаха. То есть он совершает ради людей, раз он потом после этого рассказывает людям, вот смотрите, я вот даже Коран полностью прочитал, я даже вот хадж съездил, я даже... То есть он не то что, сейчас вот разницу приведем, он не то что доволен, проявляет довольство и радуется тому, что он совершил. Нет, он именно хвалится. То есть между ними разница. То есть если человек совершает поклонение, чтобы потом похвалиться, то есть, например, закят дает, закят большую сумму дает, например, перед всеми вот так проходит с кейсом, с чемоданом, перед всеми открывает, прилюдно всем дает, еще имама просит, чтобы его имя упомянули, еще не один раз, а 10 раз, там, со всеми именами, его отчеством и так далее. То есть явно этот человек не ради Аллаха делает. Потому что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал, что лучшая милость-то никакая, правая рука дает, левая не знает. Поэтому здесь человек явно делает показуху. И потом еще ходит и людям рассказывает, что он сегодня вот такое дело совершил. Он, получается, хвалится тем, что он сделал. В отличие от того, который совершил поклонение ради Аллаха, и потом люди его хвалят. Об этом попозже сейчас поговорим, иншаллах. И в последнем аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит «Оямнаун аль-маун». И они запрещают или противятся давать мелочи. То есть не дают мелочи. То есть по поводу вот этого последнего слова им было названо сура «Аль-Ма'ун», то есть мелочи. Мы сказали, мелочь — это любая вещь, мелкая вещь какая-то, в котором все нуждаются и которую друг другу передают люди. Вот мунафики, когда они жили вот с верующими в Медине, когда верующие обращались к ним, например, вот за такими мелочами, например, дай нам, например, кастрюлю на день. Например, большой казан плов сварить, допустим, просим же друг друга. Просили, они отказывали. Отказывали в мелочах даже. Отказывали даже в мелочах. Хотя, ну, по сути дела, что стоит вот мелочь дать ради Аллаха? Человек воспользуется, получит пользу. То есть у них нет вот этого ради Аллаха, довольства Аллаха. Поэтому они отказывались давать мелочи. Но здесь нужно понимать, что вот этот отказ давать мелочь можно подразделить на две категории. Первая категория, когда человек получит грех за это. То есть из-за отказа дать какую-то мелочную вещь. То есть пришел человек ко мне, и он просит у меня вот эту мелочь. Если человек крайне нуждается в этой вещи, то есть если мы ему это не дадим, он это ему навредит. Например, он, допустим, болен. Если мы ему теперь этой мелочью не поможем, он, например, его может болезнь осложниться, или он может умереть. То в данном случае, если человек откажется ему дать эту мелочь, он в грехе, он получает грех. А если же к человеку пришел другой человек и просит у него мелочь, и от этого, крайней нужды нету, и человек от этого, если он не даст, вреда тоже не будет. То есть, например, у него есть казан 6-литровый. Он пришел к соседу, просит 9-литровый казан. Говорит мне, вот 6 литров, боюсь, что не хватит, дай, пожалуйста, 9-литровый. И если, например, человек отказался, сказал, нет, не дам, то здесь, иншалла, греха он не получит, но он потерял благо, потерял награду. Потерял награду. Если была возможность помочь, действительно, это речь идет о том, у которого была возможность помочь.
С казаном понятно, а вот приходит сосед, электроинструмент просит. Ну, если, ну отдай его всему. Он приносит его, сжег. Ну, все, сгорело, и все. Ни извинений, ни оплаты, ни ничего.
Ну, во-первых, он относится ли к мелочи, то есть смотря какой там оборудование выдали.
Конечно, это мелочь.
Она же... Ну, по идее, если человек кому-то что-то дал, это истиара называется. То есть дать попользоваться бесплатно ради Аллаха, да, это истиара называется. Тот человек, который берет, он несет полную ответственность за эту вещь по шариату. Если он принес, как вы сказали, и она сгорела, то он обязан возместить цену, либо принести такую же по шариату.
Но он не по шариату живет, русский Иван. Вот. Мы-то живем среди них.
Поэтому мы должны, как мы уже неоднократно повторяли, вот
не давать ему.
Те, это все, те суры, те аяты, которые мы проходим, мы должны практиковать. То есть те пользы, которые мы берем из этой суры, что мы не должны обладать такими качествами, которыми обладают те, которые считают ложью судный день. То есть мы не должны отгонять сирот. Мы знаем, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был или обладал наилучшим нравом. И когда у Аиши, ради Аллаху анха, спросили, каким нравом обладал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Аиша, ради Аллаху анха, сказала, его нравом был Кур'ан. Что означает его нравом был Кур'ан? Тот Кур'ан, который не спасался, он это практик, он жил этим Кур'аном. Он применял в жизнь все, что там приходило. Таким образом, вот те пользы, которые мы извлекаем из этой суры, что мы не должны отгонять сирот. Мы должны побуждать кормить нуждающихся. И в отношении намаза мы не должны пренебрегать намазом. Мы должны относиться к намазу внимательно. Должны читать и соблюдать правильно свой намаз. И также в отношении мелочей тоже должны смотреть, если действительно человек в этом нуждается, мы должны ради Аллаха ему помочь. И последнее, в конце этой суры хотелось бы, как бы привести слова одного из ученых в отношении показухи, потому что часто задают и говорят, что есть показуха, а что не есть показуха, где тонкая грань, или когда показуха влияет на поклонение. То есть человек совершает поклонение, и, возможно, есть такое показуха. И как оно влияет? Во-первых, первый случай, если показуха появляется изначально. Изначально человек совершает поклонение из-за показухи. То есть он встает на намаз ради показухи. Изначально у него было намерение показуха. То его намаз недействительный. Это распространяется на любое поклонение. Просто намаз здесь в качестве примера. Человек изначально ради людей, ради показухи едет на хадж. Изначально, не ради Аллаха. Им, как бы, его намерение основное, это чтобы люди им на него смотрели, хвалили его, на показ он выставляет. Его поклонения недействительные, недействительные. Второй случай, если показуха появляется во время совершения поклонения. То есть первый случай до поклонения, до намаза было показуха, изначальное намерение. Второй случай, показуха появляется во время совершения намаза. То есть изначально человек стал на намаз ради Аллаха искренне. А затем появилась показуха. Здесь нужно рассматривать. Есть поклонение, которое делится. Например, закят. Он должен был выплатить закят 100 рублей. И решил сначала 50 рублей выплатить, и потом 50. Когда первый 50 рублей выплачивал, он ради Аллаха искренне сделал. А когда вторые 50 выплачивал, ради показухи. Первые 50 рублей было принято, второй нет. Это в том случае, если поклонение можно разделить. Если не в одном целом он идет. А если оно не делится, то есть поклонение идет как цельное, например, намаз. Аллаху Акбар. Такбират аль-Ихрам сказал, начал читать, первый ракат прочитал, ради Аллаха искренне. Не было намерений показухи. Потом рядом пришел человек, и он начал уже дальше показывать. Дальше появилось намерение показухи. То раз намаз не делится, нельзя первый ракат отделить от второго. Первый со вторым связаны, намаз как цельный идет. То его намаз считается недействительным, раз у него такое появилось. В том случае, если он не борется с тем чувством, которое у него появилось. То есть, когда человек, например, читал ради Аллаха, потом появился человек, например, его учитель, там, имам, например, и он второй ракат уже появилось чувство, как будто бы он лучше начал читать ради него. Он должен с этим бороться. То есть должен в этот же момент себя поймать, перебороть себя и совершать дальше ради Аллаха. Ну, в таком случае намаз... Нет, есть случаи, когда человек действительно первый ракат ради Аллаха, а второй случай уже из-за него уже. То есть он уже читает дольше, красивее, правильнее, уже вид свой создал, что именно перед ним, не перед Аллахом. В таком случае, если он пытался бороться, а если он будет пытаться бороться, он переборет вот это чувство, то его намаз действительный. Если же он не пытался перебороть до конца, оставшийся свой намаз прочитал на показуху этому человеку, то его полностью намаз недействительный. Надо перечитывать. А третий случай, когда появляется вот это чувство, так скажем, после совершения поклонения, то оно, правильное мнение, не влияет на поклонение. То есть человек ради Аллаха искренне совершил поклонение. После намаза кто-то его увидел и начал его хвалить. Человек съездил ради Аллаха искренне на хадж. Приехал, его начали хвалить. Говорит, вот какой молодец, машаллах, на хадж съездил. Ну, хвалит его. То правильное мнение, вот это то, что его хвалят, никаким образом не действует, иншаллах, на его поклонение. Потому что поклонение уже было совершено искренне. А вот это появилось попозже. Тем более, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кого радуют его благие дела и огорчают его плохие дела, тот является верующим. То есть он радуется за свое совершенное праведное дело. И это чувство верующего, когда он радуется за свое поклонение. И также есть хадис, где пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, спросили, что ты скажешь о человеке, который совершает доброе дело, благодеяние, и затем люди хвалят его. То есть он совершил благое дело, и потом хвалят. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, это не что иное, как заблаговременная радостная весть для верующего. Заблаговременная радостная весть для верующего. То есть это уже предвестники радостной вести для этого верующего. Что его, иншаллах, действительно, как бы Аллах радует его уже в этом мире тем поклонением, которое он совершил. Единственный здесь момент, что человек не должен после этого менять свое намерение. То есть он совершил ради Аллаха, начали его хвалить, и он возгордился. Возгордаться не должен. Расхвалит, альхамдулиллах, пусть хвалит. Как бы. Должен нормально воспринимать. Не должен после этого проявлять как бы гордыню. А на этом...
А есть проявление шариата, когда произвело басы, ребенок считается...
Не знаю такого.
Ну, как говорят же, вот такое. Сирота произвело хранительство.
Нет, шариатом не считается сиротой. Нет, в шариате четкое определение дано сироте. В шариате сирота – это тот человек, у которого до совершеннолетия умер отец. Отец именно. Умер отец. Раз отец умер до совершеннолетия, он считается сиротой. Это как бы точное определение вот как бы сироты. Это означает, что он не сирота, это уже, что он... То есть в шариатском понимании он не считается сиротой. Отец не выполняет свои обязанности.
Человек при собеседовании говорит, я читаю намаз. То есть он не то, что хвалится, что он читает, а ходит сказать, бери пример с меня.
Это нормально. Это нормально. То есть если человек совершает поклонение и потом рассказывает это другому в качестве побуждения, да, его да, стимулировать, да, да, то это разрешается и не считается показухой. Ученые приводят пример с закятом. Если человек пришел, допустим, в городе много богатых, но закят не выплачивает. И тут один пришел и, например, прилюдно выплатил закят с целью, чтобы другие, посмотрев на него, также начали выплачивать закят.
У него какое намерение?
Да, это он побудил их к доброму делу, здесь проблемы нету. Проблемы здесь нету.
Это часто приходится с молодыми разговаривать и вот так вот. Ходите в мечеть, читайте намаз. Вот иной говорит, а сам читаешь? Ну, а иному приходится говорить, я вот читаю намаз, и поздно начал читать. Плохо это. Вы пока молодые, начинаете.
Нет, вы здесь от намерения зависит. То есть, если вы тем самым побуждаете, то это наоборот еще поощряется, чтобы вы как бы побуждали людей это, людей к доброму делу.
Так, еще один вот такой вот момент с предыдущих. Когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ему предложили, там, давай ты в нашу веру перейди год, потом мы на твою веру придем, разве было бы невыгодно или как-то неправильно ли сказать им, условия поставить, давайте сначала год вы в моей вере, а за год он их, так сказать, души переделает, и они откажутся от своих намерений.
Если бы они изначально хотели принять ислам, много было факторов, когда они должны были принять ислам. То есть были ситуации, когда они говорили, покажи нам чудеса, и тогда мы поверим. Он говорит, покажу, поверите? Поверим. Аллах, субхана таля, расколол луну. Луна раскололась, все видели.
Было такое.
Кто поверил? Никто не поверил. То есть,
нет, получается, кто-то, наверное, поверил все-таки. Никто.
Вот из тех, которые потребовали, никто не поверил. А, получается, они, когда давали такое предложение, они тем самым не хотели признавать истину. То есть они, то есть такое предложение само по себе означает, что они не готовы принять ислам. Не готовы принять ислам. Потому что ислам, это подразумевает отказ от того, что, на том, чем язычник был. То есть все полностью язычество, он должен на нем ноль поставить, отрицать должен все и признать только Всевышнего Аллаха.
Слово мусульман как переводится?
Слово мусульманин от арабского слова муслим, что переводится как покорный. То есть человек, покорившийся Аллаху, имейте в виду. Человек, покорившийся Аллаху.
Муслим. Тогда во всех верах, кто покорился Аллаху,
все,
Богу,
все пророки, Аллах субхана таля в Коране всех пророков, без исключения, всех пророков назвал мусульманами. И те, которые последовали за своими пророками, и те люди, которые жили в соответствии с писаниями своих пророков, они все были мусульманами. То есть они все были покорными рабами Всевышнего Аллаха.
Еще такой вопрос. Вот Аллахом было послано 4 книги, да?
Правильно? Которые по именам известны 4.
Да, 4 книги. Без... Они разнятся или...
В основах этих постулатов единобожия не разнятся. Разнятся только вот вопросы фикха. То есть намаз у нас, например, 5, у них по-другому. Ураза у нас месяц Рамадан, у них по-другому. У них джума не было, у них другие дни были. И так далее. То есть разнятся в второстепенных вопросах поклонения. В вопросах единобожия и вероубеждения костяк один и тот же. Суть одна и та же. Вера в Аллаха, в судный день, пророков, в ангелов, в Писании, в предопределении всего добром и злом. То есть это костяк, вот это вероубеждение у всех был одинаковый. Перейдем сейчас к фикху. Времени совсем мало осталось. На прошлом уроке мы сказали, что говорили о той воде, которой можно брать омовение. И когда говорили об омовении, говорили, омовение включает в себя малое, большое и устранение нечистот. И сказали, что это вода, которая... Та вода, которая сохранила свои... Те качества, на которых она была создана Всевышним Аллахом. Та вода, которая не спосылается с неба, в виде дождя, снега, града и так далее. Либо та земля, та вода, которая выходит из-под земли. То есть сюда входят и моря, и реки, и родники, озера. То есть вот эта вода, раз она не изменила свои природные вот эти качества и свойства, на которых она была создана, эта вода является чистой и очищающей. Мы можем ее применять для очищения, для омовения. Сейчас следующий вопрос. Если эта вода начинает перемешиваться? Первый вопрос, если чистая вода перемешивается с наджасой, с наджисом. Наджис – это нечистота в шариатском определении. Любая нечистота в шариатском определении. И если вода смешивается с наджасой, с нечистотой вот этой, и меняет одно из трех качеств, либо меняет запах воды, либо меняет вкус воды, либо меняет цвет воды, то эта вода считается наджис. То есть эта вода считается оскверненной биль иджма. В соответствии с единогласным мнением всех ученых. Нет разногласий среди ученых, что та вода, которая попадает в наджис и меняется одной из вот этих трех перечисленных качеств воды, либо цвет, либо вкус, либо цвет, вкус, цвет, запах, то эта вода становится наджис, то есть оскверненной водой. Этой водой тагарат брать нельзя. Этой водой нельзя брать омовение, тагарат, гусаль, и также нельзя очищать нечистоты. И при этом неважно, много этой наджасы попало в чистую воду или мало. Раз она перемешалась и поменяла, то эта вода уже непригодна. Однако, если воду И этой воды было много. Если воду и воды было много, попадает наджаса, и не меняются качества вот эти три. Ни запах не поменялся, ни цвет не поменялся, ни вкус не поменялся, то вода не оскверняется. И эта вода не перестает быть чистой. А то, что касается, если это было воды мало, если воды было мало, то вода становится наджасой, то есть оскверненной, наджисом становится. И этой водой уже омовение брать нельзя. Теперь вопрос возникает, где граница разграничения мало воды, много воды? Мы сказали, что если много воды и попадает наджаса, и не меняются вот эти качества, то эта вода считается чистой. И можно этой водой брать омовение, очищаться можно. Ученые рассматривают хадисы как бы в виде разграничителя, так скажем, или ограничения много воды или мало воды, дали определение, что если вода достигает объема кульнатейн, что такое кульнатейн, сейчас рассмотрим, и более того, то есть больше, чем кульнатан, то кульна это один, кульнатан это два, то есть две кульны, и больше того, то эта вода считается, эту воду считают много, говорят, что про нее много воды. А кульна это единица измерения, которая измеряется объем, не вес, а объем. То есть если в литры превращать, это примерно одна кульна 160,5 литра. Одна кульна 160,5 литра. Кульнатан, то есть два кульна, это получается, умножаем на два, получается 321, да? 321 литр. 321 литр, и более того, это считается много воды. Теперь, если у нас есть емкость, в которой чистая вода, да? Находится чистая вода, у которой, чистая вода это что? Которая не изменила своих качеств, да? Осталась водой. То есть мы подходим, говорим, это вода. Теперь в эту, здесь 361 и более того, допустим, 365 или 370 литров, допустим, воды. Туда, например, попадает малое количество наджасы. Например, маленький ребенок пришел, рядом, например, справил нужду, и капли мочи, а моча это наджас, попало в воду, например. Мало попало. Так что вода не изменилась. Ни цвет, ни запах, ни вкус не изменился. То эта вода остается чистой. То есть человеку можно прийти этой водой, взять омовение. Потому что воды много, и наджис не поменял его. А ссылаются при этом ученые на хадисы. Во-первых, хадис, где пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что если вода достигает вот такого объема, куллатейн, то есть мы сказали, это 361 литр, то наджаса там, так скажем, растворяется. То есть она не меняет воду. Наджаса не меняет воду. То есть воды слишком много, так что эта наджаса поменяла ее. Поэтому эта вода сохраняет свои качества. Второй вопрос. Если в воду попадает что-то чистое, то есть первый вопрос был наджаса, да, попал в воду. Второй вопрос. Если в воду попадает что-то чистое, не наджас. Например, озеро, падают листья осенью. Вот эти листья деревьев, они чистые, то есть не наджас. Или, например, там целое дерево упало, допустим, то здесь правильным мнением, потому что здесь есть разногласия, мы сказали, разногласия не будем внедряться в эти разногласия, правильное мнение, что раз вода осталась водой, то есть попавшая чистая вот эта вещь не изменила воду во что-то другое, то есть вода не превратилась в компот, вода не превратилась в чай, вода не превратилась там в бульон. Вода осталась водой, просто попало туда что-то, и что-то, например, вкус изменился, или цвет немного изменился, или запах немного изменился, но он остался и продолжает быть водой, то эта вода считается тагур. То есть этой водой можно брать омовение. То есть если вы осенью идете и в лесу озеро, полный листьев, берете омовение, в рот взяли воду, вкус листьев ощущается, то есть вкус есть, вкус поменялся, запах поменялся, желтизной отдает, цвет поменялся. Но это вода. Раз это вода и не компот, и не там что-то другое, этой водой вы можете брать омовение. И по этому поводу Аллах Субхана, откуда ученые это взяли? То есть вот это мнение, мы сказали, что это предпочтительное мнение. Они взяли это из аята, который Аллах Субхана Тааля в сура Ниса, в 43-м аяте говорит, что если вы больны или находитесь в пути, и вы отдалились от хуже места, то есть сходили в туалет, или прикоснулись здесь прикоснулись, имеется в виду, была интимная близость с женой, и не нашли воду, то есть вот что сейчас хочу сказать, и не нашли воду, то делайте таямму. Говорится, если не нашли воду, то берите таямму. То есть либо вода, либо таямму. Между ними ничего больше нет. То есть если бы между ними было что-то, он бы сначала сказал вот это, а потом таямму. А здесь Аллах Субхана Тааля говорит, раз воды нету, переходите таямму. Делайте таямму. Таямму – это очищение песком или землей, или то, что покрывает землю. Таким образом, этот аят указывает, что то, что называется водой, и то, что считается водой, и раз оно есть, мы ею берем омовение. Если ее нету, переходим на таямму. Между ними ничего нету. То есть между ними никаких-то переходных форм, так скажем, нету. Таким образом, если теперь тот случай с лесом, осенью мы идем, и перед нами озеро, вода. Вода изменила немного цвет, немного запаха, пускай даже много поменял цвет, но она остается водой. Мы это озеро не можем назвать там компотом. Мы говорим, это вода. И при этом человек не может сейчас делать таямму. Почему? Ссылаясь на этот аят. Вот вода есть. Аллах сказал, если воды нету, тогда таямму делать. А у тебя вода перед тобой есть. Ты должен сделать омовение водой. То есть получается, эта вода, раз она вода, значит, этой водой омовение брать можно. Помимо этого, есть другие указания в сунне, которые указывают на этот момент, что если вода меняет какие-то качества из-за того, что в воду попадает что-то чистое, оно как бы пригодно для омовения. Это хадис, где пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда повелел женщинам омыть умершую свою дочь. Мы знаем то, что все дочери, кроме Фатимы, все дети посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, погибли при его жизни. Вот когда одна из дочерей умерла, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, повелел женщинам омыть ее, гусль сделать ей, да? Мы же знаем то, что когда человек умирает, гусль делают. И сказал, мойте ее 3 или 5, или больше того. Мойте 3 или 5, или больше того, если вы считаете нужным. Водой и сидром. Сидр – это как лотос, который кладется в воду. Воду как бы перемешивают, чтобы вода обладала приятным благоуханием. То есть запах меняется, и вкус меняется. Сказал водой и сидром. А эти женщины что делают? Гусль делают. Это дочери пророка Мухаммада. И в конце говорит, умастить ее благовониями или что-то подобное этим благовониям. То есть умастите благовониями. То есть суть из этого хадиса мы видим, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, повелел им сделать гусль умершей дочери водой, которая перемешана с лотосом, с сидором. А также на это указывает тот момент, то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вместе со своими сподвижниками выходил в путь, и это было часто они выходили в путь. Как раньше, у них не было ни холодильников не было, они брали кожаные сосуды для воды. И как вы думаете, если в кожаный сосуд налить воду и долгое время в закрытом жаре держать, разве оно не меняет и вкус, и цвет, и запах? Все меняется. Но они эту воду использовали для омовения. То есть тем самым, получается, вода изменила одно из своих качеств или некоторые из своих качеств из-за соприкосновения с кожей. То есть внутри вот этого кожаного сосуда, кожа же, то есть кожа,
они его и пили.
Пили, да, потому что другого выхода не было. Получается, вот эта вода при соприкосновении с чистым, кожа чистая, потому что она обделанная, соприкасалась с водой, и вода меняла вкус, цвет и запах. Тем не менее, они использовали их для омовения. Поэтому эта вода считается чистой и очищающей. Таким образом, еще раз, что вода, если остается водой, вопрос был насчет минеральной воды. Минеральная вода – вода. Туда добавляют газы для того, чтобы там для определенных каких-то этих пользы, так скажем. Но он остается водой. То есть он от того, что туда газ добавляет, не перестает быть водой. То есть он, допустим, не превращается в кефир там или в чай там. То есть он остается водой. Вода. Поэтому минералкой, сульфаты эти, они же зачастую бывают взяты с источников. То есть если с родника он взят, то есть мы взяли с родника воду. Этот родник, например, солевой родник. То есть там соль в содержании в роднике уже от природы, так сказать, Всевышний Аллах так создал, и уже есть. Тут вообще нет проблем. Если взяли чистую воду, добавили соль, вот эти сульфаты и так далее, да? Вот эти соли чистые, то есть не наджис, перемешались с водой, и вода осталась водой. То есть она не перестала быть водой. Значит, можно этой водой брать омовение. Какой-то вопрос
ваш, по-моему. Химический прибор.
Ну, это тоже в трубах, вот если там ржавчина, еще что-то.
Хлорка бывает.
Насчет хлорки вопрос был, да. То есть, если эта вода считается водой и продолжает быть водой, то этой водой омовение брать можно, правильное мнение. А здесь, получается, некоторые ученые рассматривают такой вопрос, если в него попадает что-то чистое, и оно перестает быть водой. То есть, речь идет, например, у нас кастрюля с водой, кладем туда чайные листья, и он превращается в чай. Но им уже нельзя омовение брать не из-за того, что это вода, то есть его называют чистой водой, но не очищающей. Некоторые ученые эту воду называют чистой водой, но не очищающей. Но эту воду же никто водой не называет, его называют чаем уже. То есть он уже перестал быть водой, поэтому омовение нельзя брать. Не из-за того, что он перемешался с чистой вещью и изменил цвет, например, в данном случае вкус. Нет, им нельзя брать омовение, потому что он стал чаем.
И сегодняшние ученые говорят, компот – это еда, чай – это еда, не вода.
Ну, тем более. Да. Но факт то, что чаем омовение не берут, компотом не берут. Конечно. Почему этот вопрос рассматривается? Потому что некоторые ученые говорят, что набизом можно брать омовение. Набиз – это если воду кладут сухофрукты, в течение 3 дней они, так скажем, мякнут там, превращаются в своего рода морс или компот, так скажем. Превращается в так называемый компот. Если он дальше начинает бродить, он превращается уже в вино. То есть он уже превращается в спиртной напиток с градусом. Это уже харам. Речь идет про набит, который еще не достиг градуса. Можно или нельзя, некоторые ученые разрешают. Но это неправильное мнение. Предпочтительное мнение, что набитом, раз его уже арабы не называют водой, его говорят набит, говорят морс или компот, уже нельзя брать этим набитом омовение. Перерабатывают из чего? Из канализационной воды?
Конкретные.
Канализационные воды?
Да, там будет очистить.
Да, да.
Из жизни, из практики. Вот многие в своих домах живут, у них выгребные ямы. У соседа под уклоном тоже самая выгребная яма. Вот взять большой Лагуат, может быть, знали. Там что было? Нефтепродукты были, хотя на несколько километров находилось от комбината. Через землю, то есть поступает, правильно?
Если и вы вот чувствуете запах, вкус и цвет воды соседнего грибной ямы,
нет,
означает, наджис попал. Если наджис попал, мы вот первое рассматривали случай, вода перестает быть очищающей.
Возьми бабушку, и она любую воду, одну дашь, вторую дашь, третью дашь, она сразу вкус определяет. Это вот такой вкус, это такой, поэтому все зависит от человека. Я, например, не определяю. Мне вода есть. Я его накачиваю в емкость.
Нет, здесь не вот факт, что раз выгребная яма рядом находится, не факт, что оно перемешивается. Даже отдельно рассматривается вопрос, ученые рассматривают, если находился вода, то есть, допустим, озеро или водоем, рядом находился наджис, и ветер дул в сторону. То есть он не перемешался, он находился рядом. Ветер тем более дул туда. И от этого ветра немного появился как бы запах, допустим. То правильное мнение, что это наджис туда не попал, это всего лишь запах, так скажем, внешний. То есть наджис раз не попал, то эта вода не портится. Нет.
Вот я поэтому о Лагуате говорю, что там несколько километров расстояние от комбината было этого поселения, и все равно попало. А мы здесь живем, там 30-40 метров у соседа, да, и у него выгребная яма, у меня выгребная яма. Ну, год нет, все нормально, 3 года, 5 лет, а потом все-таки все равно земля не очищает полностью, попадает. Но мы его не чувствуем, не знаем. Вот как быть в таком случае?
Ваш вопрос насчет очищения. То есть этот вопрос рассматривался Международным комитетом по исламскому фикху. Если, иншалла, на следующий урок принесу его, их решение. То есть они этот вопрос исследовали. То есть есть международные организации, международные комитеты по исламскому фикху. Их несколько, 2 известных, по крайней мере. Которые принадлежит организации исламской конференции, а вторая принадлежит Рабита Алим Аль-Исляме, комитет исламского мира. Они, вот эти международные организации, там собираются ученые со всего мира, вместе решают эти вопросы. Решают научно. И потом они выходят с решением. У них вот, они вышли с решением, иншаллах, на следующий урок просто суть этого решения принесу, начало, прочитаем начало. Как раз вопрос связан, и ваш вопрос, и ваш вопрос. Нет, нет, не считается, нет. Это рассматривается, в книгах по феху тоже это рассматривается, то есть, если вода была нагрета солнцем, они приводят некоторые хадисы, но хадисы слабые, что этой водой нельзя. Ну, это слабый хадис, на них опираться не можем, поэтому если солнце нагрело воду, например, в какой-то посуде, то этой водой омовение можно брать. То же самое, раз она остается водой, раз она не перестает быть водой, то этой водой можно брать омовение. То есть у вас должно быть такое правило. Перед вами, если вода, вода, именно вода, вот, то есть если вас спросить, что это, любой человек скажет вода, то есть, значит вода. И если туда наджис не попал, явный наджис, вот, например, вы видите, что вот наджис туда попадает. Все, это для вас явный фактор того, что вы не можете уже омовение брать. Если просто вот перед вами вода, в природных особенно условиях, там, допустим, рядом с родниками, так скажем, небольшой этот водоем воды. Все, в основе эта вода чистая. И вы этой водой омовение берете. И омовение начала действительно.
Как безгливый увидел там ребенок, там капли попали, там мочи. Да. Вода по большому счету не поменялась.
Но если было, мы как раз смотрим, если воды было много, то есть более 360 литров. Последний вопрос, и потом иншалла рассмотрим, и на этом урок закончится, иншалла. Такой вопрос. Вода, можно ли использовать воду, которую уже использовали при омовении? То есть речь идет про воду, которую уже использовали. Здесь в первую очередь идет речь, допустим, стоит ведро воды, человек берет омовение, и брызги падают в эту воду, то есть рядом стоящее ведро. Можно ли этой водой брать омовение или нет? Правильным мнением, предпочтительным мнением является то, что эта вода считается чистой и очищающей, то есть можно этой водой брать омовение, то есть она пригодна для омовения. Если она не поменяла ни запаха, ни цвета, ни вкуса. И указанием или доказательством этому мнению является то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда брал омовение, сподвижники старались вот эти капли, которые стекают с него, брать. И этой водой брать омовение. То есть не то, что даже капля попала в ведро. То есть они даже старались, чуть ли не дрались друг с другом, чтобы ухватить те капли, которые стекали с посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, брали эти капли этой водой, этими каплями воды обтирали свои тела, то есть брали омовение этой воды. Если бы это было запрещено, то есть если бы вот эта использованная вода не очищала бы, а мы знаем то, что омовение нам нужно для чего? Для того, чтобы намаз был действительный. Получается, эти сподвижники, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям это видит, как они берут воду, использованную им, и берут омовение этой водой, и потом с ним читают намаз, то это указывает на то, что их омовение было действительным, и их намаз был действительным, значит, это указывает, что вода пригодна для омовения. Но здесь единственное как бы примечание хотелось бы сделать, что сподвижники для чего делали это? То есть для чего они старались, так скажем, поймать вот эти капли, которые стекали с посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, потому что пророки, все пророки, в том числе пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, их тела обладают баракатом, благодатью. То есть с них баракат можно брать, с пророков. Но это касается только пророков и не распространяется на людей. Если бы это распространялось... Живых людей, да. Живых и мертвых разницы нет. То есть здесь эти люди пытались искать или взять баракат от тела пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, потому что его тело и его части тела, его волосы, даже те капли, которые стекали с его тела, в них был баракат. И они табаррук делали, то есть брали баракат от его тела. И это касается только пророков и не распространяется на других людей. А? И к мертвым, да, тоже не относится. То есть если мертвый пророк, это к нему не относится. То есть речь идет про живых пророков. Живых пророков. И это на что указывает? На то, что некоторые на сегодняшний день что делают? Ходят к каким-то аулия, ходим к каким-то так называемым святым угодникам и так далее, и начинает обтираться от него, об него. Если он берет омовение, также начинает хватать те капли, которые стекают с их тел, считая, что это баракет. Здесь нету баракета. На это нет указаний в шариате. Баракет только от пророка. И нельзя делать хаяс, нельзя проводить аналогию пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и других пророков на обычных людей, каким бы он святым ни был перед Аллахом, если он на самом деле еще святой. То есть каким бы человек приближенным к Аллаху не был, он не пророк, поэтому на него это уже не распространяется. Поэтому баракат можно просить или, скажем, пытаться снискать баракат только от пророков. Но на сегодняшний день пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, нету. Другой вопрос. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда совершал хадж, когда брили ему голову, сподвижники также старались взять волосы, которые спадали с него. С целью баракета тоже, опять-таки. И получается, часть вот этого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, осталась у многих сподвижников. Осталось у многих сподвижников. В том числе Салема. Салема — это одна из жен пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Она после смерти пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, использовала вот этот волос. Она хранила его в серебряном этом, как посудке. Это хадис у Муслима приводится, у Бухари приводится. Она, если кто-то жаловался на болезнь на глаза, она наливала туда воду, наливала воду в посуду, клала туда волос пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и протирала это водой глаза больного. И по воле Всевышнего Аллаха этот человек исцелялся. То есть опять видим, что от частей пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, был баракат. Но вопрос такой возникает. Есть ли на сегодняшний день эти части, оставшиеся от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям? То, что на сегодняшний день, вот в прошлом году, туда привозили, сюда привозили, устроили целые музеи, целые эти там демонстрации, еще что-то устраивали, шоу целое устроили. То есть здесь мы не можем быть уверены, что то, что они привезли, действительно относится к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. У нас нет такой уверенности. Поэтому мы не можем баракат от них брать. Потому что тем более, многие из тех сподвижников, которые, это, как на это указывают многие достоверные предания, они старались и делали, оставляли васият, оставляли завещание, что когда я умру, этот волос положите со мной. Если я умру, положите этот волос со мной. Многие из них были похоронены с волосами пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому на сегодняшний день 14 веков прошло. Многие были волосы просто утеряны. Большая часть этих волос была похоронена вместе с теми, кто их взял. Поэтому уверенность намного уменьшается, что на сегодняшний день то, что преподносят нам и говорят, что это волос пророка, у нас нет уверенности, что действительно это волос пророка. Если он действительно волос пророка, то баракат есть, да, если он действительно. Если нет, то нет. И самое главное во всем этом вопросе, тот баракат, который исходил от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он исходил от него, но этот баракат кто дает? Пророк дает или Аллах дает? Аллах дал телам пророков, салавату Аллаху алейхим ва саллям, им всем дал, это как качество чуда этим пророкам, дал Аллах. Поэтому, когда даже те сподвижники брали те капли от омовения пророка Мухаммада, или брали те волосы после хаджа, да, они брали не с того, чтобы от волоса получить баракат, чтобы Аллах посредством этих волос пророка, баракатного пророка, у которого был баракат, которого Аллах дал, чтобы этот баракат Аллах распространил и на него, дал ему. Понимаете, то есть баракат относится к Аллаху, баракат дает Аллах. Сами волосы сам по себе он не дает. То есть это очень важный момент. И таким образом этот хадис указывает на то, что остатками воды от омовения можно брать. Правильное мнение, что от остатка воды, от того человека, который совершил омовение, то есть если капли попали в то ведро с чистой водой, то этой водой омовение брать можно, иншалла. При этом нету разницы от женщины или от мужчины, вода стекала. И на это указывает то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, брал омовение и его жены с одних и тех же сосудов. Раньше кранов не было. То есть они все вместе, черпали воду с одной посуды руками. Поэтому, например, если жена брала с какого-то сосуда омовение, то посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, нету, не приводится от него, чтобы он, например, говорил, не берите. Нет, он брал и... Хадисы на это указывают, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, брал большое омовение, гусль, вместе с Аишей. Вместе брали омовение. То есть они вместе пользовались одной и той же водой. Также есть указание, где но это к другой теме относится, но тоже здесь приведем, то, что когда посланник Аллаха, вернее, когда Айша, ради Аллаху анха, пила воду, то посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, старался пить именно с того места, откуда выпивала Айша. И все это указывает, и подтверждается словами пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал, «Инналь му'мина ля янджус», «Поистине верующий не является наджисом». «Поистине верующий не является наджисом». Поэтому, если люди взяли омовение, и эта вода стекала и попадала на чистую воду, эта вода остается чистой, и этой водой можно брать омовение. На следующем уроке, иншаллах, поговорим о слюне животных. То есть, если какое-то животное подошло к воде и выпило, естественно, она пьет ртом, слюна попадает таким образом в воду. И, иншаллах, перейдем потом к теме сосудов. То есть, каких сосудов? Какие сосуды можно использовать, какие нет. Но это ничего, все на следующем уроке. Ассаляму алейкум, аля набиина Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Здесь Шейх Мусеймин?
Мусеймин, да? Это
Тахир. Да. Это вот написано. Нохба миналь уляма. То есть группа.